Кровать у Жака была ужасно скрипучая. Она не просто скрипела, а прямо-таки натужно визжала, всякий раз, как дело доходило до критического момента. И всякий раз Эльвира всерьез пугалась, что это шаткое сооружение развалится. У Жака все было не как у людей, и кровать в том числе. Ее давно пора было либо выкинуть, либо починить. Но у Жака, как всегда, до этого не доходили руки. Правда, они замечательно доходили до всяких других вещей. К примеру, в настоящий момент они скользили по ее бедрам, суматошно и беспорядочно, поскольку их хозяин пребывал в том состоянии экстаза, когда человек уже не соображает, что делает, полностью отдавшись вечному инстинкту размножения. «О, Тереза!» — простонал он, сделал несколько последних рывков и замер, тихо содрогаясь всем телом и судорожно прижимая к себе Эльвиру. «Тереза, я люблю тебя!» «Это похвально!» — вздохнула Эльвира. Больше всего она терпеть не могла, когда любовники называли ее чужими именами. Это почему-то обижало ее до слез, хотя она прекрасно знала, что почти у каждого мужчины любовниц бывает несколько, и почти все их периодически путают. «А ты ее правда так любишь?» «Ой!» — виновато простонал Жак. «Эльвира, милая, прости, пожалуйста, я нечаянно. Говорил же я тебе, не туши свечу. Если бы я тебя все время видел, я бы не забыл». «Ты это делаешь каждый раз», — с упреком сказала Эльвира, слезла с него и забралась под одеяло. «Ты же знаешь, что я этого не люблю. Терпеть не могу». Жак вздохнул, поднялся и зажег несколько свечей в канделябре. Потом подполз к ней, виновато заглянул ей в глаза и осторожно поправил растрепавшийся локон. «Прости, пожалуйста. Я не нарочно, честное слово. Если тебя это так обижает, ну, тогда давай не будем трахаться. Будем друзьями и все. Я не хочу тебя обижать. Ты славная девушка и единственная нормальная в этом гадючнике. Не унижайся. Оставим это и забудем. Если это у тебя так серьезно». «Нет, не так серьезно. Я просто не люблю, когда меня называют чужим именем. Не беспокойся, это не любовь. Мне просто приятно с тобой потрахаться так же, как и тебе. Но бывают вещи, которые раздражают. Ты что, не можешь запомнить, с кем ты в постели?» «Я больше не буду», — вздохнул Жак. «Постараюсь, во всяком случае. И почему я вечно влипаю в истории с женщинами?» Он выбрался из-под одеяла и дотянулся до сигарет. «Это в какие истории?» — поинтересовалась Эльвира. «И с какими женщинами? У тебя их что, много?» «Не то чтобы много, но влипаю я со всеми. С Терезой в первую очередь. И ничего не могу с собой поделать, я ее действительно люблю. Сначала мне было просто ее жалко, а потом сам не заметил, как втрескался по уши. С тобой тоже, сама понимаешь. С Камилой меня король застукал. Ему-то, конечно, начхать на то, что Камила со мной спала. Она вообще никому не отказывает, но получилось очень некрасиво. Алиса, стерва злобная, мне рассказала про вещий сон, и теперь по ночам спать не могу. Милена, дурища, приревновала меня к Ольге и учинила позорную драку. Хорошо еще, что Ольга ей наклала по шее, а не наоборот. А то бы, ой, как стыдно было. На прошлой неделе две милые горожаночки столкнулись носами в моей гостиной. Черти их принесли одновременно. Летом одну даму выследил муж и набил мне морду. Ольга в меня влюбилась до беспамятства и теперь тихо страдает. А Тереза тихо ревнует. А король мне регулярно прочитывает мораль и требует, чтобы я навел порядок и разобрался со своими женщинами. Разберись тут как же». «Ольга?» Эльвира заинтересованно приподнялась. «Это та переселенка, что живет у Элмора? А король знает, что она по тебе страдает?» «Король знает все», — невесело усмехнулся Жак. «И считает, что я сам виноват. Эльвира, скажи, за что я вам нравлюсь?» «А других не скажу, а мне за то, что ведешь себя в постели как человек, а не как свинья. Если не считать твоих внезапных приступов забывчивости». «Но я ж с ней не трахался, с чего же это она-то?» «Так утешь бедняжку. Или она тебе настолько не нравится?» «Как женщина она мне ни капельки не нравится, а как человек она очень славная, и я ее, так же, как и всех, не хочу обижать, и трахаться с ней я не буду. У нее это серьезно, а если я внесу ее, так сказать, в число моих соседок по постели, ей только хуже будет». «А она предлагала?» «Она? Да она мне даже не призналась, мне Азиль сказала. Мало того, она еще и Терезе сказала». Эльвира тихо захихикала. О болтливости Элморовой нимфы ходили анекдоты. И она как раз один вспомнила. «Тебе смешно», — снова вздохнул Жак. «А мне не очень. Хорошо, хоть король вошел в мое бедственное положение и сам с ней занимается, пока Элмор не оклемается». «А что, есть надежда, что Элмар поправится?» — удивилась Эльвира. «Да ты что, думаешь, нимфа не сможет отвести колдовство? Тем более, любовная магия — это же ее прямая специальность. Собственно, Элмар уже практически здоров, это он переживает совсем по другому поводу. Ты ж знаешь, рыцарская честь, королевское воспитание, всякое такое. Он еще долго себе не простит, что ударил Азиль, если вообще когда-либо простит. А с чего это ты учиняешь мне такой допрос с пристрастием? У тебя в этом деле какой-то интерес проснулся? Ты знаешь, Эльвира, до сих пор мне казалось, что ты хоть немного порядочнее, чем твои подружки. Хотя обламываться вот так и раньше случалось». «Это не корыстный интерес», — нахмурилась Эльвира. «Мне просто любопытно стало. При дворе болтают, что Элмар не жилец, поэтому король срочно ищет себе невесту. И в качестве вероятной претендентки указывают на вашу Ольгу, потому что король уделяет ей слишком уж заметное внимание. Вот мне и стало интересно, сколько в этом правды». «При дворе, — проворчал Жак, — болтают, что я трахаюсь с королем. Ты в это веришь?» Эльвира расхохоталась. «Нет, в это я не верю, потому что это неправдоподобно, хотя придумано изящно и со вкусом. Но насчет внезапного романа его величества с переселенкой приводили убедительные доводы». «Например?» — поинтересовался Жак. «Во-первых, пребывание наедине в компрометирующем виде. Это они, когда они в покер на раздевание резались. Ну и что? Наш король на голых женщин смотрит не страстнее, чем на мраморную статую. Они пропьянствовали там всю ночь, и ничего более. Ольга и с Элмаром точно так же проводила время, только без покера и в одетом виде. А еще что?» «Совместный поход в лавку и урок стрельбы». «Но и опять-таки, что из этого? Ни я, ни Элмар в пистолетах не разбираемся, а король разбирается. И стрелок он неплохой. И вообще, он просто очень любопытный и всегда старается пообщаться с переселенцами. Ему с ними интересно. Они ему всякие новенькие приколы рассказывают, а он балдеет. Так что полную фигню болтают при дворе. Поменьше слушай. А лучше давай еще пару раз кувыркнемся, я тебе одну занятную позу покажу. И знаешь что? Ты не молчи, говори что-нибудь, тогда я точно не забуду, с кем я в постели». «Постой». Эльвира села и остановила его, поймав за руку. «Ты понимаешь, что это значит?» «Что именно?» «То, что при дворе ее определили как возможную невесту короля и потенциальную королеву». «Ой, мать!» — тихонько ойкнул Жак. «Убьют ведь? Надо королю сказать, чтоб прекратил на время свои прогулки и посещения. А то ведь правда сожрут девчонку наши придворные стервы и не подавятся». «Молодец!» — кивнула Эльвира. «А теперь можно и кувыркаться. Кстати, откуда ты берешь все эти позы? Сам придумываешь?» «Нет!» — рассмеялся Жак, опрокидывая ее на спину. «Это мне когда-то Этель показала». «А это кто такая? Тоже жертва твоего обаяния? Я ее знаю?» «Должна знать. Волшебница Этель, соратница Элмара. С ней я, помнится, тоже влип». «Так же, как и со всеми?» «Нет, совсем иначе. Она меня так затрахала, что я от нее прятался в королевском кабинете». «Ох, Эльвира, и за что я вас всех так люблю?» «Это не вопрос», — промурлыкала Эльвира. «Гораздо интереснее, за что нас так не любит король?» Жак остановился и посмотрел ей в глаза. «А вы его любите?» — очень серьезно спросил он. «Только честно. Думаете, он не знает, как Алиса его за глаза обливает дерьмом? Думаете, он не чувствует, с каким отвращением ему отдается Анна? Думаете, ему приятно, когда Камила обсуждает со всем двором интимные подробности своих с ним похождений? А ты, Эльвира, думаешь, он не видит, насколько тебе интереснее со мной, чем с ним? Да ты знаешь, я бы не удивился, если бы он действительно связался с Ольгой. Она от него в полном восторге. И от нее только и слышишь, какой он умный и как с ним интересно». «Это потому, что она не знает, во что он превращается в постели», — также серьезно ответила Эльвира. «Она бы резко изменила свое мнение, если бы он обошелся с ней так же, как со мной». «Она не станет с ним трахаться, и он с ней тоже, чтобы не испортить хороших дружеских отношений. Хотя, знаешь, мне кажется, если бы я так по-дурацки не влез между ними, и он бы все-таки занялся ею всерьез, он бы вел себя с ней совсем иначе, потому что ей он в самом деле нравится, и он знает это. И он бы это ценил и приложил бы все усилия, чтобы не разочаровать ее в постели. И не только с ней, а с любой женщиной, которая бы бескорыстно приняла его таким, как есть. Я уж не говорю о любви и прочих возвышенных материях. Но... А, ладно, что-то я совсем уж в дебри заехал». «Действительно. А почему ты думаешь, что она не станет с ним трахаться, если он ей так нравится?»
«А ей не нравится, что он король».
Вот как раз то, что так манит вас всех, из-за чего вы готовы забыть о всех его недостатках, это-то ей не нравится. А жаль. Представляешь, какая бы прикольная из них получилась пара? Ты что, смеешься? Мало того, что про него ходят анекдоты по всему континенту, представь себе, если у нас еще и королева такая же будет. Представляю, рассмеялся Жак. Я же сам парочку новых анекдотов и сочиню. Но это все шутки и хихоньки, а на самом деле ничего у них нет и не будет. Знаешь, у короля совсем другое представление о том, какая королева нужна для блага страны, и он честно пытается такую найти. Правда, не особенно усердно, но все же, если найдет, столь же честно женится. Если она его не пошлет куда подальше, как королева Дана. Что за ерунда? Кто тебе сказал, что она его послала? Так говорят. Но не точно так, но говорят, что она ему отказала. Им бы лишь бы говорить. Эльвира, слушай ты поменьше, что говорят при дворе. Вот уж люди, где не знают, там приврут. Не подошла она ему. Ну, это проще простого сказать, не подошла ему. Откуда ты знаешь, кто кому не подошел? Потому что я при этом присутствовал. В отличие от некоторых, королева Дана оказалась удивительно порядочной женщиной и честно призналась, что она ему не подходит, после чего они расстались хорошими друзьями. Жак, рассмеялась Эльвира, неужели непонятно, что она ему просто очень вежливо и тактично отказала? Ты хочешь сказать, что она соврала? Не соврала, сейчас это уже подтвержденный факт. Дана не может иметь детей, у нее какие-то генетические нарушения. А в остальном наш король ей понравился. У них там, у варварских народов, не уделяют такого внимания внешности, и вообще считается, что мужчине достаточно быть чуть красивее тролля. Это только вы тут харчами перебираете. Избаловали вас королевские паладины. Жак, спросила вдруг Эльвира, а откуда король все знает, что мы о нем говорим? И откуда ты знаешь, что он знает? Это ты ему стучишь? «Я? Да у меня бы язык не повернулся ему сказать, что Алиса называет его ненормальным уродом, а Анна вслух распространяется о том, как он ей противен. Это он сам мне как-то по пьяному делу пожаловался. А стучит?» «Я не знаю точно, но мне кажется, девочки, вы сами друг на дружку стучите, да еще и перевираете для красного словца». «И думаешь, он нам верит?» А он потом анализирует ваши доносы и сортирует, где правда, где нет. Он же любит логические игры». «Знаешь, такая игра что-то отдает скрытым мазохизмом». Жак тихо затрясся. «Ты чего?» — спросила Эльвира. «Да я вот подумал, если его новая баллонка тоже придет ко мне за советами, посоветовать ей...» Он снова затрясся в беззвучном хохоте. Эльвира представила виконтессу Бифалин с огромной плеткой в спальне короля, а затем реакцию его величества на подобное обращение и тоже присоединилась. «Посоветую обязательно», — простонала она, сгибаясь от смеха. «Только вряд ли она придет, ее Алиса предупредила». «Ну и ладно», — махнул рукой Жак. «А то мне король за Анну в перьях уже высказал свое фи. А за такое может и обидеться. Значит, не придет?» «Ух уж это Алиса, тянули ее за язык. А что она за девчонка, эта кудрявая виконтесса?» «А такая же, как и все остальные. Не помнит себя от радости, что король ее таскает в постель аж 2 раза в неделю и думает, что это из особого расположения. А дамы думают, что короля чем-то напоили». Жак опять захихикал. «Скажи ты ей, чтобы она не морочила себе голову. Это на него так действует пепел золотой паутины. Оно через 2 недель попустит». «Какой пепел? Разве золотая паутина горит?» «На нашем короле горит и еще как. Так что, девочки, я вам не советую соваться туда, где сломала зубы даже ведьма Арана. И поить ничем не советую, а то еще отравите ненароком». «Раньше не мог сказать», — проворчала Эльвира. «Я на все эти дела 100 золотых зря просадила». «А я раньше не знал, да ты и не спрашивала». «Ну, не огорчайся, а лучше представь, сколько просадили твои подружки». «О, вот видишь, сразу заулыбалась. Ох уж эта пресловутая женская дружба. Могу поспорить, что подружкам ты ничего не скажешь, чтобы они и дальше продолжали свою бесполезную деятельность». «А это уж мое дело, Жак. Тебе не кажется, что мы отвлеклись?» «Это ты меня отвлекла?» «Нет, ты сам отвлекся». «Нет, ты. И сейчас я тебя за это трахну самым извращенным образом». «И немедленно».
«Саэта, оденься. На вот, хоть этот халат дурацкий набрось, не сиди так, простудишься еще. Обрати внимание, я же на тебя смотрю, а ты сидишь, как ни в чем не бывало. Ну, скажи хоть что-нибудь, не молчи. Не хватало, чтобы ты тихо помешалась. Что я скажу Гаэтана? И что я без тебя делать буду? И вообще, нам надо поскорее отсюда съезжать и убираться из этого города. Я за сегодняшнюю ночь убил в общей сложности 15 человек и везде нас следил. Не хватало, чтобы нас тут полиция повязала. Саэта, ну что с тобой? Давай руку вот сюда, надевай. Саэта послушно сунула руки в рукава халата, продолжая молчать и отстраненно смотреть куда-то мимо него. Кантер завернул ее в халат и затянул пояс. Потом посадил на кровать и закутал в одеяло. «Водки выпьешь?» — с надеждой спросил он. «Может, тебе легче станет? А, Саэта, водки принести? Может, ты курить хочешь? Ну, скажи хоть что-нибудь. Может, мне тебя потрогать за где-нибудь, чтоб ты сразу очнулась и еще раз мне по яйцам заехала? Если честно, я бы попробовал, если бы знал наверняка, что поможет. А, Саэта? Ну, хоть посмотри на меня. Что они с тобой сделали?» Саэта опустила глаза и натянула на себя одеяло, все так же молча. Кантер огорченно вздохнул и вышел из комнаты со слабой надеждой, что, может, она со временем отойдет. Он направился в ванную, чтобы привести себя в порядок, и только тут вспомнил про Сержа, который терпеливо дожидался его возвращения. Развязав горемыку и вытащив из ванны, Кантер поставил его вертикально и сказал: «Теперь можешь тихо и незаметно идти домой. Если полиция тебя спросит, расскажешь им то же, что и мне. Надеюсь, у тебя хватит ума не рассказывать им правду о том, что ты соучастник похищения. Итак, ты видел, что моя жена сбежала с невысоким полным господином в зеленом камзоле и парике. У него небольшие бакенбарды, темные глаза и родинка на подбородке. Запомнил? Теперь дальше. Ты мне его описал, и я, узнав по описанию своего знакомого, пошел к нему и забрал свою жену домой. Все это время, пока я ходил, ты сидел здесь, потому что я тебя об этом попросил на случай, если она вернется сама. Ты все понял?» Серж несколько раз поспешно кивнул, все еще не веря, что его отпускают живым. Кантер залез в карман, вытащил, не глядя, горсть золота и высыпал в дрожащие ладони голландца. «Это тебе за беспокойство. Иди и больше не путайся с уголовниками». «Благодарю», — пролепетал Серж и моментально испарился. Кантер нажал на рычаг горячей воды и, ожидая, пока наполнится ванна, занялся простреленной рукой. Рана была пустяковая, но пуля, видимо, на излете или срикошетив от ограды, застряла внутри. Он попытался ее выдавить, но ничего не вышло. Шипя от боли и ругаясь сквозь зубы, он вернулся в комнату, поискать что-нибудь вроде пинцета, чем можно было бы эту дрянь подцепить, а заодно универсальную бутылку с дезинфицирующим и обезболивающим препаратом. Кажется, в секретаре еще оставалось одна или две. Он покопался в чемодане и в нескольких шкатулках и ящичках, нашел несколько чистых бинтов и целебный бальзам, но нигде ничего похожего на пинцет не обнаружил. Еще раз ощупал поврежденную руку, прикидывая, не проще ли вскрыть рану полностью, или хотя бы сделать ее сквозной и выдавить проклятую пулю с противоположной стороны. Пожалуй, все-таки проще. «Будет больно», — констатировал он и принялся готовиться к предстоящей операции. Расстелил на столе пару чистых салфеток из шкафа, налил в стакан водки и бросил в нее нож. Потом отпил из бутылки несколько изрядных глотков, стиснул зубы и плеснул на рану и на место предполагаемого разреза. Застонал, громко выругался и отпил еще. Чуть отдышавшись, достал из стакана нож, примерился так и этак, все равно получалось неудобно. Снова выругался, поставил локоть на стол, сдвинув его, насколько можно было, вправо, еще раз прощупал пулю и наметил место разреза. Несколько раз глубоко вдохнул и полоснул ножом по руке. На этот раз он не удержался и громко вскрикнул от боли. Перемежая стоны со всеми матерными словами, какие только знал, бросил нож в стакан и прижал к разрезу смоченную водкой салфетку. Потом снова нащупал пулю и, продолжая свой непечатный монолог, выдавил на стол. Вот теперь можно было отдышаться как следует и подумать, как нормально перевязать себя одной рукой. «Кантер!» — тихо раздалось у него за спиной. Он оглянулся. В дверях стояла Саэта, вся поникшая и несчастная, но ее сочувственный взгляд, направленный на него, был полностью осмысленным. «Что ты делаешь?» — так же тихо спросила она. «Ты ранен? Давай я тебе помогу». «Саэта!» — с несказанным облегчением выдохнул он, моментально забыв о боли. «Ты в порядке? Я так испугался. Чего ты все время молчала?» Она подошла ближе, и придвинула стул и села рядом. «Давай перевяжу. Тебе же неудобно одной рукой». «Подожди», — остановил ее Кантер. «Пока не накладывай повязку. Я собрался в ванне поваляться. Она промокнет. Перетяни пока салфеткой, потом перевяжешь». «С тобой все в порядке?» Она кивнула. «Спасибо, Кантер». «Не за что», — вздохнул он и тяжело поднялся, опираясь на спинку стула. «Как тебя угораздило?» «Я спала. Я даже понять ничего не успела, как у меня уже были связаны руки». «Кантор, тебе что-нибудь нужно?»
«Ничего. Если придет полиция, скажет, что ты сбежала от меня к любовнику, а я пришел, устроил сцену ревности по-мистралийски, сломал бедняге челюсть, и ты с трудом умолила меня не убивать его. Все понятно?»
«Понятно», — кивнула Саэта. «Кантор, а ты действительно убил 15 человек?»
«Я бы тебе врал», — усмехнулся Кантор. «Отвернись, я разденусь». Саэта послушно отвернулась и стала прибирать со стола. «Пули выбрасывать или на память оставишь?»
«Выбрасывай. Не хватало мне еще коллекцию пуль собирать».
Когда дверь ванная хлопнула, закрываясь, Саэта обернулась и увидела, что Кантор, как всегда, раскидал свою одежду по полу. Но почему-то это ее больше не раздражало. Она молча пособирала все и повесила на стул. И в это время в дверь постучали.
«Кто?»
Испуганно шарахнулась Саэта и ухватила первое, что попалось под руку, нож Кантора, лежавший на столе.
«Горничная».
Донесся из-за двери звонкий девичий голосок. Это действительно была всего лишь горничная, и Саэта, устыдившись своей позорной паники, поспешно спрятала нож в карман халата.
«Добрый вечер, мадам», — пропела девушка. «А где мансир, ваш муж?»
«В ванной», — неприязненно откликнулась Саэта. «А что вы хотели?»
«Мне поручили вам передать, что дама, которую вы ищете, вчера поздно вечером отбыла телепортом в Белокамень, в Поморье».
— Спасибо, — растерялась Саэта. — А кто вам поручил?
Горничная лукаво улыбнулась. — Один симпатичный господин, о котором ходят сплетни, что он ортонский шпион. — Ваш муж в курсе, он поймет. Передайте ему. — У вас все в порядке, ничего не нужно?
— Спасибо, ничего.
— Спокойной ночи, мадам.
Горничная чуть присела, склонив на бок головку, и уже взявшись за ручку двери, снова улыбнулась и подмигнула. — У вас потрясающий муж, мадам. С таким нигде не пропадете. И исчезла с поистине профессиональным проворством.
Саэта посмотрела на часы, показывавшие 6:15 утра, и принялась собирать вещи, размышляя между делом, что у нее действительно потрясающий муж, в кавычках. Ведь нашел же. Пробегал по городу всю ночь, с кем-то дрался, подставляясь под пули, убил 15 человек и все-таки нашел. И принес на руках. Как в романе. С ним действительно не пропадешь. Вот только как бы ему с такой напарницей не пропасть самому?
Где-то через полчаса Кантор выбрался из ванной, оглядел, какой кавардак она навела в номере, и довольно кивнул.
«Правильно. Сегодня утром мы отправимся. Телепорты начинают работать с 8. У нас как раз есть время собраться и перекурить. Давай ты меня перевяжешь, и я тебе помогу укладываться».
«А ты слышал?» — уточнила Саэта.
«Конечно, слышал».
«А ты что-нибудь понимаешь? Откуда эти сведения?»
«Как откуда? Девочка тебе ясно намекнула. Это привет от короля Шелара. Он же мне обещал, что его агенты помогут нам информацией, если что узнают. Бинтуй потуже, не бойся».
«Как вовремя она отбыла, надо же. А я как раз думал о том, что нам надо сваливать поскорее, и вот как по заказу. А в Поморье она так просто не затеряется. Страна маленькая, старомодная. Там такая птица будет на виду. Это не Лютеция, где трехголовый дракон может потеряться. Хотя, конечно, там таких отелей нет. Придется опять на одной кровати ютиться. Зато на снег посмотришь».
«Ничего», — отозвалась Саэта. «Приютимся. Так даже лучше. Мне теперь одной страшно спать. А к тебе я все равно привыкла».
«Это ты зря», — серьезно сказал Кантор. «Я насчет страха. Нельзя позволять себе бояться. А то это может перерасти в пожизненную фобию. Но об этом поговорим потом. А сейчас давай собираться. Не будешь скучать по Лютеции?»
«Скажешь тоже», — поморщилась Саэта. «Но, если честно, я буду скучать по этому роялю».
«Я тоже», — кивнул Кантор. «А еще по театрам, концертным залам и мороженому».
«И мадам Аламе», — добавила Саэта.
Кантор грустно взглянул на нее и попросил.
«Саэта, пожалуйста, не шути больше на эту тему».
«Прости, не буду». Саэте стало стыдно, и она поспешила свернуть на другую тему.
«А ты у меня действительно потрясающий муж».
«Спасибо, конечно», — ответил Кантор, все так же не сводя с нее печального и серьезного взгляда. «Но тебе не следует слишком ко мне привязываться. У тебя есть инструкции. И если ты не сможешь их выполнить, ты кончилась как убийца. Тебе останется только играть на рояле».
«Не беспокойся», — утешила его Саэта. Пропади они пропадом, эти инструкции. Но просьбу твою я помню, и уж ее-то я выполнить смогу.
«Пойдем, я покажу тебе одно интересное местечко», — сказал Элмер, когда они с Ольгой вышли за ворота его дома. «Архитектурный памятник с призраками. Природа вокруг изумительная, и мост, торчащий над пропастью. Хочешь? Или по городу потолкаемся? Только в городе сегодня праздник. Толпы народу, давка и свалка, ничего не видно». «А что сегодня за праздник?» — полюбопытствовала Ольга, вертя головой. Улицы столицы действительно имели более нарядный вид, чем обычно, и люди выглядели как-то празднично. И их действительно было намного больше, чем нужно было для нормального перемещения по городу. Все куда-то торопились, причем все в разные стороны, что сразу вызвало у Ольги ассоциацию с киевским метро и напрочь отбило желание гулять по этим переполненным людьми улицам. «День рождения короля», — неохотно пояснил Элмар.
«Серьезно?» — удивилась Ольга. «А почему ты мне раньше не сказал? Я бы его как-то поздравила заранее, что ли. Сегодня ж к нему не пробьешься, там, наверное, все шишки пособираются. А ты сам что, не пойдешь его поздравлять?»
Элмар вздохнул. «Не пойду. Он этого не любит. Потому я и тебе не говорил. Ну, куда пойдем?»
«Пойдем лучше природу посмотрим», — решительно выбрала Ольга. «Не люблю я эти народные гуляния. Толпа людей слоняется по улицам, половина с утра пьяные, песни, пляски, драки и прочий разгул. Лучше уж достопримечательности смотреть».
«А почему король не любит, когда его поздравляют с днем рождения?»
«Потому что вот такой вот у нас король», — неохотно проворчал Элмар. «Постой здесь, я сейчас коляску поймаю. Или нет, лучше зайди вот сюда, в кафе, посиди. Пирожное какое-то съешь или еще чего, не стой посреди улицы».
«А что, ты так долго будешь ловить коляску?» — удивилась Ольга.
«А ты думаешь просто найти свободную коляску в праздничный день?»
«Элмар, так ведь проще вернуться домой и выехать на твоей собственной».
Элмар вздохнул. «Если бы я вчера об этом подумал, то можно было бы. А сегодня уже поздно. Я слуг на праздник отпустил гулять. Так что посиди, подожди. У тебя деньги есть?»
«Есть», — кивнула Ольга.
«Вот и хорошо. Только не кури там, а то в празднике большой спрос на шлюх, и у тебя отбою не будет от клиентов. В этом платье за воительницу тебя уже не примут».
«Надо было штаны надеть», — пожалела Ольга. Она проследила, как принц Бастард удаляется в направлении проезжей части, возвышаясь на голову поверх толпы и легко рассекая ее могучими локтями, завистливо вздохнула и вошла в кафе. Заведение было чинное, опрятное, для избранной благопристойной публики, коей в честь праздника уже набилось столько, что свободных столиков практически не было. «Вот влипла», — подумала она, представляя себе, как по-дурацки выглядит, стоя столбом в поисках места среди расфуфыренных дам в своем дешевом платье со шнуровкой спереди. Она купила его из чисто практических соображений для удобства надевания, и только потом Азиль ей объяснила, что расположение шнуровки и застежек на платье является показателем общественного положения владелицы. Сама она застегивает эту чертову сбрую, или это делает служанка? Сначала Ольга огорчилась была, но потом подумала, что служанки у нее все равно никогда не будет, а корячиться и выламывать себе руки перед зеркалом ради того, чтобы пускать людям пыль в глаза, это полный маразм. И успокоилась.
«Эй, милочка!» — раздалось где-то справа. «Иди к нам, тут есть лишний стул».
«Вы мне?» — удивилась Ольга, оглядываясь на трех совершенно незнакомых дам, одна из которых приглашающе махала ей рукой.
«Тебе, тебе!» — промурлыкала дама. «Присаживайся, познакомимся. А то его величество вечно настолько занят, что знакомить между собой своих дам ему некогда».
Ольга удивленно присела, не совсем понимая, что имела в виду эта странная женщина, но радуясь хотя бы тому, что ей не придется и дальше стоять столбом посреди зала.
«А откуда вы меня знаете?» — спросила она, рассматривая соседок. Все три были роскошные красавицы, любая фотомодель от зависти бы позеленела. Обалденно красивые, ухоженные, в сногсшибательных дорогих прикидах и в брюликах с головы до ног.
«А тебя все знают». Ослепительно улыбнулась все та же дама, что ее пригласила, крупная, фигуристая, с откровенно блядскими зелеными глазами, чувственными, полными губами и большим бюстом, выпиравшим из декольте. «Переселенцы вообще люди, заметные в городе, а особенно, если постоянно появляются в обществе короля.
Тебя зовут Ольга, верно? А я Камила. А это мои подруги, придворные дамы, как и я. Это графиня Монкар».
Она указала на стройную брюнетку с лебединой шеей и глубокими темными глазами, в отличие от ее собственных, совсем не блядскими, а, напротив, очень умными.
«А это виконтесса Бифалин,
официальная фаворитка Его Величества. Ольга заинтересованно оглядела официальную фаворитку и ощутила некое неприятное разочарование. Обычная симпатюлечка с кукольной мордашкой, по-детски чистыми голубыми глазами и массой тщательно уложенных светлых кудряшек. Ничего выдающегося. Ольге почему-то казалось, что у короля должен быть более тонкий вкус. Будь она королем, предпочла бы графиню с умными глазами.
«Очень приятно», — вежливо ответила она. «Спасибо, что пригласили. А то я б тут до завтра место искала».
«О, не за что», — улыбнулась графиня Монкар. «Тебе что-нибудь заказать?»
«Да не надо, я сама. А что бы вы посоветовали?»
«Мы все между собою на «ты», — заметила Камила. «Так что не стоит нарушать добрую традицию».
«А насчет посоветовать? Попробуй молочный коктейль и пирожные «Башня Тиан». Вот такие».
Она ткнула ложечкой в свою тарелку. «Ты куда-то собираешься или просто гуляешь?» — поинтересовалась графиня Монкар. «Кстати, Камилла нас представила слишком официально. Зови меня просто Алиса, а это Дариана».
«Элмар собирался показать мне какую-то достопримечательность», — пояснила Ольга. «Какой-то архитектурный памятник с привидениями и мостом».
«Замок Вент?» — уточнила Алиса. «Хорошее местечко, обязательно посмотри. Очень интересно».
Ольга отвлеклась на минуту, чтобы сделать заказ, и в это время графиня почему-то поспешно смылась, наспех попрощавшись и сославшись на важное дело, о котором она вдруг вспомнила.
«Чего это она?» — удивилась Ольга. «Может, я что-то не то сказала?»
«Да ну, брось!» — лениво протянула Камила. «Она на свидание к кавалеру
назначила и забыла. Вот переполошилась, что сейчас тот придет, а ее нет. Он развернется и пойдет к другой даме».
«А как здоровье принца Элмара?» — вежливо спросила Дариана.
«Нормально», — пожала плечами Ольга, наблюдая, как Камила натягивается губами на ложечку.
«Иногда хандрит, но уже не так. Сегодня вроде с утра был в хорошем настроении».
«Мы все за него так переживали?» — посочувствовала Камила, попутно облизывая ложечку. «Ужасная история. Король прямо сам не свой ходил. Кстати, как тебе наш король?»
«Классный у вас король дамы», — честно ответила Ольга. «Мне понравился. Умнейший мужик и свой в доску. А чувство юмора у него вообще уникальное для короля».
Камила чуть шевельнула бровью, но ничего не ответила, так как рот у нее был занят. Зато Дариана как-то вся передернулась и спросила.
«А в остальном?»
«В чем в остальном?» — не поняла Ольга. Камила завершила сложный процесс снятия сливок с верхушки пирожного и пояснила.
«Дариана имела в виду, как мужчина».
«Не знаю», — пожала плечами Ольга. «Я его в таком плане не рассматривала. Но интересный вопрос».
«Дариана, а почему ты меня спрашиваешь? Тебе же виднее, он же твой любовник».
«Я хотела просто обменяться мнениями», — как-то неловко пробормотала официальная фаворитка и занялась мороженым. Подошел официант, и Ольга снова отвлеклась от разговора, чтобы расплатиться, но заметила, что дамы в это время обменялись странными взглядами.
«Можешь со мной обменяться мнениями», — предложила Камила, когда официант ушел.
«Почему обязательно с Ольгой? Может, она не любит обсуждать своих кавалеров? А я люблю».
Дариана чуть порозовела и быстро перебила подругу. «С тобой я уже 100 раз об этом говорила, мне неинтересно. Мне было интересно услышать мнение нового человека».
Камила посмотрела на нее, как на младенца, но ничего не сказала.
«Не знаю», — повторила Ольга. «Наверное, как мужчина он тоже вполне ничего, но мне трудно судить».
«А что тут трудного?» — захлопала своими голубыми плошками Дариана. «Или у вас в вашем мире мужчины другие?»
«Смотря в чем».
— уклончиво ответила Ольга и вгрызлась в пирожное, чтобы уйти от этих дурацких вопросов.
«Дариана, оставь», — бросила Камила. «Для нового человека твои вопросы могут показаться странными. Видишь ли, Ольга, у нас в нашем тесном кругу придворных дам принято делиться мнениями о наших мужчинах. Мы все подруги, все свои, так сказать, и поскольку официальными фаворитками побывали практически все, то и Его Величество тоже является у нас темой для обмена мнениями. Вот Дариана и спросила. У нас, знаешь ли, мнения настолько расходятся, что любое новое нам ужасно интересно. К примеру, Анна Двари находит короля ужасно некрасивым, особенно в раздетом виде. Эльвира Люменталь считает, что как любовник король в подметке не годится своему шуту. А по моему мнению, член Его Величества — наша национальная гордость».
Дариана зарумянилась и, не удержавшись, толкнула подругу локтем в бок.
«Камила,
Мы же в общественном месте. Что Ольга о тебе подумает?»
«Что она обо мне подумает?» — невинно приподняла брови Камила. «Ольга, что ты обо мне подумаешь? Что я спала с королем? Так это же правда. Что мне нравятся мужчины с большими... Не толкайся, Дариана, а то уроню крем тебе на платье». Ольга не удержалась и захихикала, прикрыв рот ладонью.
«Камила», — сказала она, отсмеявшись, — «я поняла суть вопроса, но ничем не могу помочь. Я, к сожалению, не видела ни короля в раздетом виде, ни его национальную гордость. Хотя теперь мне любопытно».
«Я это поняла», — промурлыкала Камила. «Я задала столь прямой вопрос, чтобы получить столь же прямой ответ, так как до Дарианы некоторые вещи с трудом доходят».
Кукольное личико виконтессы залилось краской и раздраженно скривилось.
«Камила, ты могла бы выражаться хоть немного повежливее?»
«А ты могла бы быть попонятливее?» — тут же отозвалась Камила. «Девушка тебе 4 раза дала понять, что не трахалась с королем, а ты так и не поняла, пока тебе прямым текстом не сказали. Да и вообще, не думаешь же ты, что его величество изволит крутить романы с несколькими дамами одновременно? Это не в его стиле».
«Да не ссорьтесь», — поспешила вставить Ольга, боясь оказаться в центре небольшого домашнего скандальчика.
«Ничего страшного. А что, король правда такой любитель прекрасных дам, что вы все у него в постели перебывали?»
«Да не сказать, чтобы любитель», — усмехнулась Камила, — «но меняет нас регулярно. Я была официальной фавориткой 4 раза».
Виконтесса обиженно поджала губы. Она явно была на столь почетной должности впервые, и ее давила жаба.
«А кстати», — вспомнила Ольга, — «почему он не любит, когда его поздравляют с днем рождения?»
«А ты что, додумалась поздравить?» — оживилась обиженная виконтесса.
«Нет, мне Элмар сказал».
«Это весьма печальная история», — сказала Камила, в очередной раз нежно обнимая губами ложечку с кремом. Ольга немедленно попыталась представить себе короля на месте ложечки, но у нее не получилось. Как-то с большим трудом представлялся ей король за таким делом. Камила положила многострадальную ложечку на тарелку и продолжила.
«Вообще-то, у каждого короля есть 2 основных праздника в году. День рождения, как у всех людей, и день вступления на престол. Это всенародные праздники, их испокон веков всегда праздновали шумно и весело. Сейчас народ по традиции празднует, как обычно. А король оба этих праздника проводит на кладбище. День рождения на могиле матери, а день вступления на престол... Ну, тебе, наверное, рассказывали, что тогда произошло».
«Ага», — сочувственно кивнула Ольга. «Бедный король. Вот не повезло мужику по жизни».
«Не знаю», — пожала плечиками Дариана. «Довольно много женщин умирает от родов, и большинство королей занимают престол вследствие смерти родственника. Но почему-то только наш король сделал из этого такую трагедию. Все у него не как у людей».
«Он, конечно, принимает официальные поздравления, но только из уважения к традициям и всякому прочему этикету. Они официально очень этого не любят, хотя его наглый шут всегда его поздравляет, ничуть не считаясь его мнением, и, несмотря на это, король его до сих пор не выгнал. А, кстати, Ольга, как тебе королевский шут?»
«Дамы», — вздохнула Ольга, — «это больной вопрос. Давайте не будем».
«О-о-о!» — приподняла брови Камила. — «Я вижу, Эльвира не одинока в своих пристрастиях. Да и вообще он многим нравится. Но на мой вкус там глянуть не на что, даже когда встает».
«Камила!» — одернула ее подруга. — «Ты что, не можешь найти другой темы для беседы? О чем не заговорим, ты все время съезжаешь на одно и то же».
А Ольга подумала, что глаза действительно зеркало души. По крайней мере, у Камилы точно.
«А вот и Элмар», — улыбнулась Камила, пропуская мимо ушей замечание высоконравственной подруги. «Кстати, Ольга, с ним ты тоже не трахалась?»
«И не советую. Ни в какое сравнение с королем не идет. Вообще, если взять королевских паладинов, там только у Лавриса что-то более-менее достойное внимания. Хотя обнимают все крепко».
Ольга оглянулась и помахала Элмару, который остановился в дверях, оглядывая зал. Принц-бастард удивленно поднял брови и направился к их столику. «Приветствую прекрасных дам», — провозгласил он с подобающим поклоном. Дамы заулыбались в ответ и немедленно поинтересовались драгоценным здоровьем его высочества, о котором они все это время так беспокоились. И так уж переживали, так переживали.
«Благодарю вас, хорошо», — сдержанно ответил Элмар и обратился к Ольге. «Ты готова?»
«Сейчас». Ольга поспешно сунула в рот остатки пирожного и вытерла руки салфеткой.
«А что же вы вдвоем?» — поинтересовалась Дариана. — А где несравненная Азиль?
— Танцует, — кратко ответил Элмар. — Ольга, давай скорее, а то уедет.
«Я уже», — откликнулась Ольга, вставая из-за стола. «До свидания, дамы. Приятно было познакомиться». Дамы дружно попрощались и проследили, как они выходят вместе в обнимку. Когда за ними закрылась дверь, Камила сказала. «Мое мнение, Эльвира была права. Твое, конечно, дело, но Алиса тебя слегка обманула по нескольким пунктам. Она действительно не спит с королем. Более того, у нее на лбу вот такенными буквами написано, что она вообще в жизни члена в глаза не видала. Ни королевского, ни какого другого. И она действительно без ума от Жака. А ты обратила внимание, как обращается с ней Элмор? Тебе это что-то говорит?» «Что она ему нравится?» — осторожно предположила Дариана.
«Эх, молодая ты еще!» — хмыкнула Камила. «Все тебе объяснять надо. Он с ней обращается, как с подругой. То есть женщину в ней вообще не видит. Опять же, эти уроки стрельбы с королем. В общем, не советую я тебе слушать Алису. Король эту нетраханную девочку воспринимает так же, как его кузен, и уж ни в каком случае не соберется на ней жениться. Тем более, что Элмор в полном порядке, и заботиться о наследниках королю не так уж срочно нужно.
А если они все-таки столкуются, и он ее трахнет? И потом...
Не смеши меня. Если он ее трахнет, она всей душой прочувствует, что такое смерть на колу, и потом от него под кроватью прятаться будет. Он же ее на лохмотье раздерет». Ему с его осадным бревном только девственниц вскрывать. Перепугает девчонку на всю жизнь, и больше она к нему на полет стрелы не приблизится. Но должна сказать, и у тебя шансов не больше, чем у остальных. Крутит что-то Алиса, самым дорогим местом чую, но не пойму что.
А Ольга в это время, усевшись напротив Элмора в закрытой коляске, спрашивала. «Элмор, а мне показалось, или тебе было неприятно с ними встречаться?»
«Как тебе угораздило с ними связаться?» — ответил Элмор.
«Просто некуда было сесть, они меня позвали».
«А что, ты их за что-то не любишь?»
«А тебе они что, понравились?»
«Да не знаю», — Ольга пожала плечами. «Камила эта, королева Миньета, ничего, смешная. А вторая...» «Ой, Элмор, извини».
Принц-бастард залился краской похлеще королевской фаворитки и сам себе зажал рот ладонью, чтобы удержать смех. Видимо, ему показалось неподобающим смеяться над такими непристойностями.
«Я что-то слишком неприличное сказала?» — переспросила Ольга. «У нас это вполне литературное слово. Я не хотела. Но ты бы видел, как она ела это пирожное и как издевалась над ложечкой».
Элмор не выдержал и скорчился пополам, закрыв лицо руками. Некоторое время они душевно ржали вдвоем, так что чуть не прокинули коляску. Потом принц-бастард немного успокоился и сказал.
«Насчет Камилы это ни для кого не секрет. Она и это тоже делает».
И Лаврис говорил весьма искусно. «Только не ляпни этого при Шеларе, а то засмущаешь его величество так, что он со стыда сгорит».
«Хорошо, не буду».
Ольга снова хихикнула и продолжила. «А вторая мне не понравилась. Что, король себе получше найти не мог? Кукла куклой».
«Не знаю», — проворчал Элмор. «Хоть бы он женился, наконец, а то эти придворные красавицы, ну их к демонам».
«Элмор, а чего король вообще с ними связывается? Что, у нормальных женщин мало? Или так положено, чтобы именно с придворными дамами?»
«Король — здоровый мужчина в расцвете сил», — пояснил Элмор примерно таким же тоном, каким Камила просвещала свою непонятливую подругу. «Само собой, что ему нужна женщина, но поскольку он вечно чем-то занят, то не занимается этим вопросом серьезно и вообще уделяет ему крайне мало внимания. А когда его молодой здоровый организм начинает настойчиво требовать своего, и мой дорогой кузен вспоминает, что кроме государственных дел в мире существуют еще и дамы, то он, чтобы не терять времени и не забивать себе голову посторонними проблемами, просто хватает первую, какая подвернется. А эти красотки как раз всегда рядом и в полной боевой готовности, только и ждут момента, чтобы вовремя подвернуться.
Они что, все такие потаскухи, как Камилы, или им всем король так нравится, не поняла Ольга.
Элмор тяжело вздохнул.
Эх, Ольга, сама ты чистая, неиспорченная душа, и о других так же думаешь. Очень я сомневаюсь, что он им нравится, но у него есть два неоспоримых достоинства, которые в глазах наших дам перевешивают всевозможные недостатки. Он король, и он холост. И все они спят и видят себя королевами. А что они думают о нем на самом деле, ты, наверное, и так догадалась. Небось, перемыли косточки его бедному величеству, пока ты с ними сидела.
— Да, — согласилась Ольга, — особенно Камила.
я получила уникальные сведения по сравнительному анализу половых аппаратов нескольких известных лиц королевства, узнала, что думают о короле некоторые из его придворных дам, и заодно выяснила, почему он так не любит свой день рождения. Он что, действительно весь день сидит на кладбище?
«Не весь», — вздохнул Элмар. «Но все равно. Странный он, конечно, мой дорогой кузен Шелар, но я его очень люблю, и мне за него обидно, когда вот такие особи, как Камила, устраивают публичное обсуждение его достоинств и недостатков, причем с трудом отличая одно от другого. Тебе понятно?»
«Абсолютно», — согласилась Ольга. «А знаешь, я подумала, помнишь, как они с Азиль спорили из-за портрета? Ты подумала, что Азиль права? А раньше ты что думала?»
«А раньше я не знала, что думать».
«А теперь тебе рассказали некий трагический момент из его жизни, тебе стало его жалко, и ты сразу узнала, что думать».
«Нет, это совсем не то. Азиль, конечно, права, но дело в другом. И давай не будем об этом. Кстати, а что Камила сказала обо мне?»
«Ну, скажи уж, по-дружески, не стесняйся».
«Что ты не идешь ни в какое сравнение с королем, у которого прямо-таки национальная гордость, и что в вашем корпусе единственный достойный внимания аппарат у некоего Лавриса».
«Элмар, она что, весь корпус перебрала, что ли?»
«А как же», — подтвердил принц-бастард, снова закрасневшись, как девица. «Вот уж язык у этой Камилы. Хорошо, хоть чего похуже не сказала. Давай лучше я тебе что-нибудь расскажу полезное, а то у нас такой разговор получается».
«Тогда расскажи что-нибудь полезное по географии». «А то Жак сказал, что сам он толком ее не знает, а ты везде был и все видел».
«Кстати, а почему он скрывает, что он переселенец?»
Элмар на некоторое время замолчал, оторопело уставясь на девушку, потом неуверенно выдавил.
«А почему ты так решила?»
«Потому что это видно. Мы ж с ним из одного мира, только, наверное, из разных времен. А он мне начал травить байки, что он из Поморья и все такое. Он просто шутит или у него какая-то серьезная причина это скрывать?»
Элмар подумал, помялся, потом решительно сказал. «Спроси у короля. Он мне башку оторвет за разглашение государственной тайны, несмотря на всю свою любовь».
«А это государственная тайна? Тогда молчу. Рассказывай про географию».
Кантор печально посмотрел на дуло пистолета, нацеленное ему в лицо, вздохнул и закрыл за собой дверь. Саэта опустила пистолет, поставила на предохранитель и спрятала под подушку.
«Здорово же тебя напугали», — покачал головой Кантор, складывая на стол какие-то мешочки и пакетики.
«Извини, я тебя не узнала в этой шапке».
«В шапке?»
«А, действительно, я про нее и забыл. У меня в шляпе уши замерзли, и я себе шапку купил».
«Ты как, отдохнула?»
Саэта молча кивнула и спросила. «Куда-то пойдем?»
«Сегодня нет».
Кантор повесил на крючок плащ и куртку и стал копаться в своих пакетиках. «Мне что-то нехорошо. Я, конечно, могу одеться и пойти, но кому нахрен нужны такие подвиги? К тому же тут ходить особо некуда, а приглашение на королевский прием нам принесут завтра». «Сам прием будет, видимо, послезавтра. Или тоже завтра. Сегодня четверг или пятница?»
«Пятница».
«Значит, завтра. Вот завтра и пойдем». «Все равно туда надо сходить. Местные традиции требуют. А сегодня я напьюсь лекарств. Я тут себе купил кое-что. Хотя бы температуру сбить и немного воспаления снять. И посплю, наконец. Кстати, я тебе тоже купил лекарство. Выпей обязательно».
«У тебя температура?» — встревожилась Саэта. «Так может, тебе к врачу сходить? Или к мистику?»
«Был я и у того, и у другого», — спокойно ответил Кантор, доставая и расставляя на столе аптечные бутылочки. «Врач мне заново все разрезал и зашил, и велел лекарства принимать. А мистик поколдовал в меру сил, сказал, за 3 дня заживет, но лекарства все равно велел принимать. Вот, возьми, это тебе. По 20 капель через 4 часа».
«Спасибо. Это что?»
«Успокоительное. Принимай обязательно. Максимум послезавтра мы до нее доберемся. Ты должна быть в форме. А у тебя нервная дрожь и этакие приступы задумчивости».
Саэта вылезла из-под одеяла, взяла со стола кружку и принялась отмеривать предписанные 20 капель.
«Где ты еще был? Что видел?» — поинтересовалась она.
«Много чего».
Кантор долил в свою кружку с лекарствами немного теплой воды из чайника и выпил залпом. Во-первых, потолкался около телепортационной станции и выяснил, где поселилась наша незабвенная красавица.
«Да ты что!» — восхитилась Саэта. «Какой ты молодец!»
«Да ничего особенного, извозчик ее легко запомнил».
Кантор сбросил камзол, повесил его на стул и стал снимать сапоги.
«А тут что, холодно? Я смотрю, ты одетая спишь».
«Не холодно», — нахмурилась Саэта. «Просто не хочу раздеваться».
«Понятно», — вздохнул Кантер. «Отвернись. Во-вторых, я снял небольшой домик за городом в лесу».
«Зачем?»
«Как зачем? А где мы с ней разбираться будем? Прямо в гостинице?»
«Понятно. А еще?»
«А еще я взял на прокат сани и пару лошадей».
«Кантер, что такое сани?»
«Это специальная поморская повозка на полозьях для передвижения по снегу. Сама потом увидишь. Можешь поворачиваться». Саэта повернулась, подумала, чем бы заняться, и тоже нырнула под одеяло. Кантер чуть повернул голову и вопросительно посмотрел на нее. «Я тоже полежу», — сказала Саэта. «Если тебе что-нибудь будет нужно, скажи».
Кантер усмехнулся и закрыл глаза. «Мне просто позарез нужен рояль», — сообщил он.
«Как у тебя еще хватает сил шутить?»
«О, это единственное, на что их еще хватает».
«А у тебя не хватит сил рассказать, как ты меня нашел?»
«Пожалуй, нет. Давай в другой раз».
Он открыл глаза и повернулся к ней. «Но если у тебя есть желание что-то мне рассказать, у меня хватит сил выслушать и посочувствовать».
«Тебе это интересно?»
«Я же сказал, если есть желание. Если не хочешь, не надо. Я, конечно, предпочел бы точно знать, что с тобой происходит. Но если ты хочешь сохранить это в себе, я пойму. У меня тоже есть такие воспоминания, о которых я никому никогда не рассказывал».
«Что со мной происходит?» Саэта поежилась. «Ты помнишь наш разговор после драки? Насчет того, как я психую, когда ко мне прикасаются? Можешь себе представить, что со мной было, когда меня раздели догола и ощупали везде, где только можно, а потом долго смеялись и созвали толпу народу на меня посмотреть, а потом этот козел Бишо сделал то же самое и начал у меня допытываться, ты ли меня так раздел, и как ты со мной такое занимаешься сексом?»
«Забавно», — рассмеялся Кантер, — «у меня спрашивали то же самое. В том доме, где тебя осматривали. Я их всех убил, если тебя это хоть немного утешит».
«Спасибо, Кантер», — серьезно сказала Саэта. «Мне это действительно приятно. А насчет того, что я молчала, у меня была истерика. Потом все прошло. Когда я услышала, как ты стонешь и ругаешься в соседней комнате, я сразу опомнилась, и мне стало стыдно. Сейчас со мной все в порядке. Не переживай, спи спокойно».
«Хорошо», — чуть кивнул он. «Но лекарства все-таки принимай. А ты хоть помнишь, как ты меня обнимала, когда я вез тебя в отель?»
«С трудом», — призналась Саэта. «Но вполне возможно. Я чуть не умерла от счастья, когда ты пришел. Я даже не надеялась, что ты сможешь меня найти. Ты бы себя видел в тот момент».
«Я себе представляю», — усмехнулся Кантер, — «как в дешевом романе. Врывается этакий герой с побитой мордой, красиво ломает злодею челюсть и на руках выносит прекрасную даму. Усраться можно».
«Да ну тебя! Ничего смешного там не было. Все действительно было эффектно».
«Ладно, ты спи. Ты ведь ночь не спал».
Кантер закрыл глаза и моментально затих.